слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте! Здравствуйте всем, кто сейчас слушает радио «Крым Реалии» на 105,9 FM или же на нашем сайте в интернете «Крым Реалии». Сайт в интернете «Крым Реалии». Читайте 24 часа в сутки самые свежие новости из Крыма и о Крыме на русском, украинском и крымско-татарском языках. Ну а также, конечно, ищите нас в социальных сетях. Рекомендую в Фейсбуке. Прямо сейчас можете смотреть прямую трансляцию нашей программы. И также в Ютубе. Здесь вы можете не только смотреть, слушать, но также и комментировать нашу программу, все, что вы в ней услышали, мнения наших экспертов, высказывать свои мнения, ставить вопросы или звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Итак, мы начинаем нашу программу.
Тема дня.
Тема дня у нас такая. Значит, экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 миллиардов долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери от агрессии. Такими оценками поделился эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Осланд в своем отчете «Цена агрессии Кремля в Украине». Но сегодня мы будем обсуждать не только потери Украины, не только вот эти не менее 100 миллиардов долларов, которые потеряла Украина в результате агрессии России в Крыму и на Донбассе, но также и вообще цену оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей для самой России. То есть вот сколько Россия за последние 4 года потратила на то, чтобы оккупировать Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области, и чтобы и в дальнейшем продолжает тратить, сколько Россия потеряла денег в результате введения международных санкций, в первую очередь санкций США и Европейского Союза по отношению к себе. Вот сколько это, можно ли это выразить в деньгах? И куда бы пошли бы вообще эти деньги, не будь этих санкций, не будь этой агрессии России по отношению к Украине? Вот все это мы и обсудим в нашей сегодняшней программе.
Крым в центре внимания.
А я предлагаю послушать, вот сейчас я предлагаю послушать самого Андерса Ослунда, его фрагмент его выступления о потерях Российской Федерации. Давайте послушаем.
Потери России можно разбить на разные категории. Это военные расходы, административные расходы на оккупированные территории и цена финансовых санкций. Начнем с цифры, которая четкая для нас. Это затраты на содержание Крыма. Он обходится России в 2 миллиарда долларов в год. У нас нет официальных цифр по отношению Донбасса. Но пусть это будет 4 миллиарда долларов в год на пенсии и зарплаты. Они там очень мало собирают налогов. Эта сумма всего 0,3% ВВП России. Следующий пункт – финансовые санкции. По моим подсчетам, они составляют около 0,7% от ВВП. Следующий пункт – это военные затраты. Здесь у них нет четких цифр. По данным Стокгольмского института мировых исследований, Россия увеличила свои затраты на военные нужды с 3,3% в 2008 году до 5,3% в 2016. Если мы сложим все эти расходы, учитывая Крым и Донбасс, то получим достаточно ощутимые для России расходы.
Это были слова Андерса Ослунда, которые он сказал во время презентации вот своего отчета «Цена агрессии Кремля в Украине». Это отчет аналитического центра Atlantic Council. И презентовали этот отчет 8, если не ошибаюсь, июня 2018 года в Киеве. Значит, насколько эти цифры соответствуют реальности? Попробуем разобраться, ну, такие выводы, которые сделал Андерс Ослунд, попробуем разобраться с нашими экспертами. С Дмитрием Некрасовым будем сейчас говорить, российским экономистом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот слова Андерса Ослунда о том, что приблизительно 0,3% на сегодняшний момент составляют затраты России на содержание Крыма. И это очень, ну как бы он говорит о том, что это вполне приемлемая цена для России, можно так сказать. Ну то есть не, это не ощущается самой России. Вот вы как оцениваете такие слова? Действительно ли это так?
Нет, но тут очень много правильного, просто нужно все, скажем так, разобрать по пунктам.
Давайте,
что
давайте разбирать.
Прямых расходов на Крым, это единственное, что мы понимаем совершенно точно, да. Ну, они составляют, если совсем прямые брать, там, ну, допустим, 150 миллиардов рублей в год, да, тут те же самые 2 миллиарда долларов. Но если добавить сюда пенсии, добавить сюда всякие целевые вещи типа мостов и прочего, ну, которые на самом деле не будут так долго тянуться, ну, даже пусть будет там 200 с небольшим миллиардом.
Рублей. 200 миллиардов рублей.
Да, да, да. Ну, для понимания, расходы федерального бюджета в год составляют 16 с лишним триллионов. То есть это, если, ну, то есть, да, ну, от ВВП это считать бессмысленно, это чуть больше 1% расходов федерального бюджета. И это, ну, как сказать, это, правда, немного, то есть цифра большая, но для бюджета, в масштабах бюджета, это само по себе немного. И надо понимать еще одну вещь. В принципе, в России нет дотационных регионов, там, ну, там 5-8, а реально 2, Москва и Тюмень. То есть, грубо говоря, в Тюмени добывается нефть, а через Москву, ну, в финансовом смысле, она проходит. Все остальные российские регионы, любые российские регионы, это дотационные регионы. То есть в этом плане Крым, ну, несколько больше получает, чем условный Воронеж, там, Липецк, Псков, да, но в целом не намного. Все российские регионы, по сути, то есть модель российской экономики же очень простая. Мы тупо экспортируем нефть и перераспределяем эти деньги между населением. В этом смысле Крым просто еще один регион, который повесили на эти дотации. То есть, грубо говоря, для всех российских регионов, кроме нефтедобывающих, нормой является тот факт, что им, по сути, дают деньги. Теперь дальше. Что вот говорят про потери от санкций? Это, конечно, гораздо более ощутимые вещи. Но он их оценивает 0,7% ВВП. Я бы вообще оценил в процент, но неважно. Да? В любом случае, это больше гораздо, да, чем это гораздо больше, чем то, что мы впрямую тратим на Крым. Конечно, российская экономика, ну, минимум на процент, на мой взгляд, ну, есть разные оценки, в год растет меньше, чем могла бы расти. Процент в год – это триллион рублей. То есть, ну, грубо говоря, российский ВВП – это там 100 триллионов рублей, да, плюс-минус. Соответственно, расти меньше, чем на процент в год, то есть в год, каждый год российская экономика прибавляет минимум на 1 триллион меньше, чем могла бы прибавлять, если бы не было бы санкций. Это гораздо более ощутимая история. Причем тут, ну, опять-таки, это здравая оценка, но мы можем же брать и здравые вещи. В 2014 году из России убежало 150 миллиардов долларов. 150 миллиардов долларов за год. Это просто так, для понимания масштабов. Ну, понятно, что как бы часть это был просто возврат долгов, часть там и так далее. То есть это там не вот чтобы такая цифра чистых потерь, но тем не менее можно там для красного словца и это привести.
Дмитрий, да, просто знаете, да, радиослушатель скажет, ну убежало и убежало, типа оно же все равно не мое там вот то, что убежало. Да, вот какая разница?
Подожди.
Да, нет, ну вот, вот для радиослушателя, если можно.
Ну, курс доллара вырос в два раза в этот момент. То есть, когда убегает 150 миллиардов долларов, это значит, что цены в магазинах растут, зарплаты не растут, а цены, допустим, до квартиры, которыми вы владеете, и вообще любые другие активы, в долларах снижаются в разы. То есть, ну, для простых людей это был тоже ощутимый удар. Да? Ну, хорошо, реально располагаемые доходы населения сократились до 15%, ну, хорошо, от начала кризиса к текущему моменту, ну, допустим, до 11%, да, ну, потому что сейчас уже они немножко отросли. Но, грубо говоря, все равно они до 10%, более чем до 10% ниже, чем были до момента оккупации Крыма.
То есть в принципе, это заплатил каждый россиянин своими доходами, не знаю, своим благосостоянием.
Да, да, ну, понятно, что как бы кризис, он там был связан в том числе и с падением цен на нефть, и еще с другими факторами, поэтому очень сложно выделить чисто крымскую составляющую, но она существенна. То есть в любом случае несколько процентов реальных располагаемых доходов каждый конкретный россиянин заплатил. А теперь к третьей части, то, что вот вы цитировали из оценок, про военные расходы. Но здесь я, честно говоря, совершенно не соглашусь. Дело в том, что, по сути, военные расходы начали радикально расти в конце 2000-х, просто потому, что у нас деньги появились. Вот появились нефтяные деньги, и мы начали эти расходы наращивать, и наращивали их в рамках полномерной программы вот, перевооружения армии и т.д. и т.п., которая в основной своей массе пришлась с начала 10-х годов. А с 2015 года военные расходы только снижаются. Ну, потому что тоже санкции, экономика подорвалась и так далее. То есть, но тем не менее. То есть говорить о том, что мы из-за Крыма военные расходы нарастили, ну, совсем некорректно. То есть глобально мы нарастили военные расходы, а потом устроили Крым и Сирию, чтобы их оправдать. Потом случились санкции, мы стали их сокращать. Это примерно так. То есть здесь, в реальности с 2015 года военные расходы сокращаются и продолжают сокращаться. Ну, просто, скажем так, и от хорошей жизни, понятно, но тем не менее. То есть вот эту третью часть, если так здраво разбираться, я бы не учитывал. Но понятно, еще раз, главное, это, конечно, именно общие потери от санкций. Причем чем дальше, тем это будет более значительный фактор, потому что, на Крым, там мост мы построили, там что-то еще построим, инфраструктуру обеспечим, эти расходы уйдут. Ну, это будет плюс-минус обычный российский регион, который просто получает какие-то деньги из бюджета. Ну, все российские регионы получают какие-то деньги из бюджета, потому что сами ничего произвести не могут, мы просто распределяем действительные деньги. А вот потери от санкций, они постоянные, даже я бы скорее сказал, что они будут нарастать просто в силу разных экономических причин. И это будет плюс-минус там 1% ВВП в год. То есть на 1% будем не обязательно падать, но меньше расти, чем могли бы. То есть потенциальный рост и реальный рост будет различаться плюс-минус на 1% в год. И каждый год это будет 1%.
Дмитрий, а скажите, насколько такое вот падение, да, или ну, вот этот минус 1% ВВП, насколько он ощутим для России, насколько это ощутимо для граждан России? А еще, мне кажется, более важный вопрос, да, насколько это вообще ощутимо для руководства России? Да, вот они скажут, вот мы сейчас теряем, и поэтому мы должны как-то пересмотреть свою политику. Вот после какого процента от ВВП или от любой другой суммы они скажут, что нет, вот нам надо как-то поменять свою политику?
Если мы говорим про руководство, я не вижу реальных предпосылок, чтобы... То есть изменения экономические должны быть просто на порядок или даже там более чем на порядок, более серьезными, чтобы это могло реально повлиять на внешнюю политику Кремля. То есть Кремлю на это наплевать. Это абсолютно точно. По крайней мере, в этих масштабах. То есть, не то, конечно, совсем наплевать. Конечно, там процент на дороге не валяется, его бы неплохо бы так как-то реализовать, но, грубо говоря, предполагать, что в текущей ситуации экономические санкции могут заставить Кремль идти на какие-то серьезные уступки, было бы наивно. Простому населению, здесь какая история? Понятно, что, прошло там сколько, получается, 4 года, пройдет 10 лет, 10 лет это разница. То есть это не будет так ощущаться, это как лягушка, которую, если ее в кипяток кинуть, она выпрыгнет, а если как бы постепенно варить, то...
Она сварится, да?
Вроде как бы не будет ощущаться, но вот так вот резко. Но тем не менее разница-то будет большая, и с каждым годом она будет только дорастать. То есть то, чем могла бы быть Россия, и чем она будет в условиях санкций, это две расходящиеся сильно величины. Большинство населения, этого просто не то, что не ощутит, просто не поймет. То есть они же свои экономические проблемы не столько связывают с Крымом. Но если мы говорим, пусть не понимают, что это так связано, но если мы говорим про, скажем так, наиболее активных, деятельных людей, у нас 30 тысяч в год уезжает сейчас.
Да, если говорить именно про бизнесменов, про людей, которые вот сейчас там занимаются активной деятельностью, они это ощущают?
Да, конечно, они это ощущают, и самые умные, талантливые люди уезжают из России. Причем, понимаете, можно, конечно, сказать, что всегда уезжали, но тем не менее, между 2007 и 2011 годом уезжало меньше 50 тысяч в год. Потом, когда 30 тысяч уезжало, условно говоря, потом это выросло, условно говоря, в два раза после того, как Путин остался в 2012 году, а после Крыма это выросло и еще в три раза. То есть, грубо говоря, вот сейчас уезжает 300 тысяч в год. И мы понимаем, что это лучшие люди страны. И понятно, что ну, тут слово «Крым» может быть не самое правильное, это просто из-за конфронтации с Западом, где Крым является символом этой конфронтации. Но да, конечно, лучшие люди не хотят жить в стране изгоя, не хотят жить в стране, которая там под санкциями и так далее. И бизнесмены, просто там айтишники, ну, как сказать, все, кто хоть как-то востребован мировой экономикой, в массовом порядке переезжают. Это правда.
А является ли вот такой переезд? Является ли такой переезд, такое бегство вот экономически активных людей из России проблемой для руководства России?
Нет, для руководства России только хорошо. Вы же понимаете, что самые лучшие люди, они, как правило, и поддерживают Путина. Поэтому руководство России всегда совершенно конкретно всем дает возможность уехать. Причем, ну, это же в основном политические оппоненты. Они только рады. То есть... И активные люди с активной позицией, которые в целом не разделяют текущую политику страны. Это только... То есть у нас в страну приезжает больше, чем уезжает, но приезжают люди из Средней Азии, привыкшие поддерживать во всем вождей, а уезжают наиболее европеизированные, разумные и демократические взглядов люди. То есть для Кремля это только, это опять-таки только плюс.
Дмитрий, да, что должно такого произойти в экономике, да, чтобы это все-таки повлияло на руководство России? Вот что такого должно произойти? Или вообще такого в экономике ничего не может произойти, чтобы действительно оказало влияние на руководство?
Когда-то для Киевского института будущего готовил специальный доклад «Предел устойчивости России», где оценивал разные сценарии, которые могут влиять на развитие ситуации у нас. И тот сценарий, который в принципе приводил к серьезным последствиям, он назывался так. Цена на нефть $20 за баррель в течение 5 лет. Вот в течение 5 лет средняя цена 20. Вот после этого что-то произойдет в экономике России. Любые другие сценарии на 5-летнем горизонте ничего не показывают. В целом, с тем объемом резервов и относительно разумной экономической политикой, которую проводит российское руководство, и там еще большое количество других факторов, при текущих ценах на нефть вообще ничего, никакие другие вещи, любые санкции, все что угодно, при текущих ценах на нефть они все что угодно выдержат. То есть я в целом не видел бы в обозримой перспективе там 10-20 лет реальных предпосылок экономических, которые могли бы привести к... мы будем меньше расти, мы можем там немножко упасть. Но катастрофы, какой-то такой серьезной катастрофы, которая могла бы повлиять на политические расклады, то не просматривает. Угу. Вы поймите, вот сейчас резервы Российской Федерации, это резервы Центрального банка, да, это главные деньги, это реальные деньги, которые есть у страны, они всего лишь на 6% меньше, чем были в момент аннексии Крыма. Это просто надо понимать. Прошло 4 года, а они на 6% меньше и продолжают расти.
Понятно.
Вот сейчас мы закончим ценах на нефть. То есть запас прочности экономический почти безграничен. Это... просто у нас очень много нефти. Это простая экономика без заколотки, которая, тем не менее, в условиях текущих цен получает огромные доходы от нефтедолларов.
Спасибо огромное за интересную беседу. Это был Дмитрий Некрасов, российский экономист, на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем стоимость оккупации и аннексии Крыма России. Вообще, вот насколько за 4 года Россия почувствовала, что она платит эту цену. Дело в том, знаете, почему мне вот эта фраза вообще на самом деле о том, что Россия заплатит за аннексию Крыма, ее говорили западные политики. И тогда еще, в 2014 году, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев сказал, да, я слышал от вас о том, что Россия заплатит высокую цену. А что, если она в состоянии заплатить эту цену? Давайте послушаем Мустафу Джемилева.
Была речь о том, что будут такие санкции, что они очень дорого обойдутся России. Но я тогда сказал, вы говорили о той большой цене, которую заплатит Россия. Россия может заплатить эту цену, тем более, что не с кармана кремлевских руководителей, а трудящихся, как говорится, и все же останется на территории Украины, заплатив цену. Что тогда? Четкого ответа опять-таки я не получил.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», у нас есть радиослушатель. Добрый день. Добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Хотел бы... Да, здравствуйте. Да. Меня Владимир зовут. Хотел бы по теме вопрос задать, да. Сказать.
Вот смотрите, все познается в сравнении, да? В России доллар в два раза вырос, в Украине он вырос в четыре раза. Из России уезжают десятки тысяч, с Украины выезжают миллионы. Ну и так далее, там можно все показатели посмотреть. Угу. Получается, что помощь Запада намного страшнее, чем ее санкции, правильно?
Я не знаю ответа на ваш вопрос, но мы обязательно спросим нашего следующего эксперта. Далее мы будем говорить с Юлией Клименко, вице-президентом Департамента бизнес-образования Киевской школы экономики. Юлия, здравствуйте. Огромное спасибо, что нашли время побеседовать с нашими радиослушателями. Сегодня, напомню, мы говорим о санкциях в отношении России и о той цене, которую Россия заплатила и продолжает платить за аннексию Крыма. На ваш взгляд, вот эта цена, которую платит Россия в виде падения ВВП, в виде прямых затрат на Крым, в виде милитаризации, она ощутима для России или нет?
Добрий день. Ну, на даний момент, ну, розмова в основному йшла, я так розумію, в ракурсі падіння ВВП російського.
Так.
Я думаю, що це не, ну, якби не повна ціна, яка, яку ми можемо обговорювати. Тому що насправді Росія заплатить свою ціну не зараз, а через 10 років. Тому що санкції направлені не на те, щоб зараз Росії було погано, ВВП впало на 10% чи на 5%, і там почалася революція, яка, як ви розумієте, ніхто не розуміє, як закінчиться. А санкції направлені на те, щоб в довгостроковій перспективі, в 10 років, 20 років, економіка Росії була неконкурентна і мала конкурентна до світових ринків, до глобальних ринків. Тому що, якщо ви побачите, на які компанії накладені санкції, ви побачите, що це військова сфера, що це наукова сфера і багато інших. Тобто в Росії фактично закривають доступ до можливості отримання нових технологій, нового обладнання і все інше. Всередині Росії цих технологій, ну, можливо, виробляється, але набагато менше. Тому Росія платить зараз, але заплатить набагато більше через 10-річній, 20-річній перспективі відставанням розвитку. І я сподіваюся, заплатить Україні за все те, збитки, які вона робить і робила на Донбасі і в Криму, тому що це можна обрахувати, це потрібно обрахувати і пред'явити претензії в вигляді конкретної суми.
А от, кстати, да, ви говорили о том, що є якісь, ну, от, возмістити ці ущерби, і приводиться сума о том, що приблизительно Україна потеряла, ну, як мінімум 100 мільярдів доларів. А є ли вже позитивні примери рішення о том, що українським або иностранным инвесторам на территории Крыма удалось получить от России компенсацию своих убытков, в результате, которые возникли в результате действия России и аннексии украинского полуострова Крым?
Ну, ви знаєте, я думаю, що конкретно збитки отримати дуже важко, тому що це вам потрібно примусити Кремль заплатити по рішенню в судах, які вони не визнають. Так? Але я знаю, що є позитивні рішення на користь українських компаній. Чи будуть стягнені кошти і активи, це вже інше питання. Але якщо є позитивні, позитивні рішення судові, це означає, що ну, є перспектива того, що це стягнення відбудеться або сьогодні, або через 10 років. Це питання більш юридичне. Я думаю, що просто українські компанії більш, вірніше, українська держава повинна сприяти тому, щоб українські компанії подавали судові позови, робити роз'яснення серед, в тому числі, малого середнього бізнесу, тому що дуже багато підприємств, саме невеликих, а малих і середніх, залишилися і в Криму, і на Донбасі, або вони знищені, або вони націоналізовані, так би мовити, але на жаль, моєї статистики, те, що я знаю, що тільки 10 українських підприємств судяться в міжнародних судах за свої активи і за свої збитки. І це дуже мало. З них тільки два державних підприємства. І українська політика повинна спрямована бути на те, щоб це робилося системно, і держава повинна роз'яснювати, і не тільки роз'яснювати, але допомагати судитися підприємства, відсуджувати. Тому що це є прецеденти, які потім в перспективі 10-20 років завжди можуть можно, ну, повернуть эти гроши, можно повернуть свои активы.
Угу. Огромное спасибо. Это Юлия Клименко, вице-президент департамента бизнес-образования Киевской школы экономики, была на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы обсуждаем очень интересный доклад, который сделали сотрудники эксперта аналитического центра «Atlantic Council». Вот Андерс Ослунд в своем отчете «Цена агрессии Кремля в Украине» приводит цифру, что Россия потеряла, ну, как минимум, ежегодно тратит на Крым 2 миллиарда долларов из-за того, что она аннексировала этот полуостров, также увеличила достаточно существенно свои военные расходы, ну и, конечно же, оценивает приблизительно 0,7% потери российского ВВП от введения санкций. Продолжаем нашу программу, далее говорим с Олегом Устенко, украинским экономистом, исполнительным директором фонда Блейзера. Олег, приветствую вас.
Здравствуйте.
Олег, ну, очень простой вопрос, да, вот эти самые санкции, европейские, американские санкции, на ваш взгляд, могут ли они сами по себе изменить ситуацию в России и изменить политику, что самое главное, в России по отношению к аннексированному Крыму, ну и по отношению вообще к миру?
Все-таки я бы сказал, что вот эти санкции, которые были введены как раз в связи с Крымом, это санкции больше такого символического характера. И вот почему. Когда мы говорим про тоталитарные общества, то, как правило, в тоталитарных обществах при ухудшении экономической ситуации идет концентрация населения вокруг имеющихся правящих политических элит. Когда эта правящая политическая элита одна, то концентрация проходит как раз вокруг нее. Поэтому, на мой взгляд, вот как раз санкции имеют больше не экономический такой характер, а показательно, что ли, пиаровский, если хотите.
А вот Юлия Клименко сказала, что это может быть эти санкции, они, знаете, там подействуют лет через 10.
Я бы сказал вот что. Санкции действительно бьют и по экономике в том числе, и это просто очевидно. Посмотрите, хочет ли кто-то крупный из крупных банков, из крупных компаний быть представленными на территории Крыма, если он при этом работает где-нибудь на европейском рынке? В противном случае мы видели бы с вами, там, например, Сбербанк Российской Федерации, мы бы видели в Крыму. Или кого-нибудь из крупных банкиров видели бы тоже в Крыму. Но у них есть офис в Нью-Йорке, у них есть офис во Франкфурте.
Поэтому не заходят.
И поэтому и не заходят.
Олег, огромное спасибо. Извините, что у нас просто заканчивается программа. Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Напомню, что сегодня мы говорили про санкции в отношении России и вообще про общую цену, которая складывается не только из санкций, которые Россия заплатила за аннексию Крыма и продолжает платить. Так вот, когда это все будет иметь влияние на решение российского правительства, ну, мы увидим уже и расскажем в нашей программе.